насколько я помню, мы с вами говорили о такой незначительной вещи, даже немножечко, ну, несерьезной, как прелесть. Потому что мы знаем, в прелести находится только кто? Это какие-то пустынники там и отшельники, особенно вот какие-нибудь исихасты. Вот они действительно, они-то могут впасть в прелесть. Для нас с вами эти вещи очень далекие, но мы просто так, ради теоретического интереса, касаемся. Потому что мы не в прелесть, это мы точно знаем. Хотя, правда, есть скептики такие, которые утверждают, что тот, кто не видит своей прелести, находится как раз в жестокой прелести. Ну, наверное, мы им не поверим. По крайней мере, это очень трудно поверить. Так вот, сегодня, я думаю, мы с вами должны рассмотреть один из самых, может быть, насущных вопросов именно вот настоящего дня. Вопрос, знаете, о чем? О духовном руководителе. Проще, о духовнике. Сейчас этот вопрос приобрел, я бы сказал, настолько болезненное значение, что, мне кажется, об этом нужно было бы просто трубить всюду. Какая-то беда напала на нашу церковь. И беда с какой стороны? С тем, что люди почти не интересуются тем, как святые отцы учат о выборе духовника, об отношении к духовнику, о пользовании его советами, каким должен быть даже духовник. Это уже должно интересовать каждого человека, кто принимает священный сан. Об этом как-то святоотеческое учение не беспокоит. Зато подсознательно вошло буквально в душу, в кровь и плоть нашего народа совершенно твердое убеждение в том, что если человек вот избрал себе кого-то, то уже требуется абсолютное и беспрекословное повиновение всему тому, что он скажет. То есть, если хотите, учение, пока я скажу формальное, а на самом деле это глубже, формально то же самое, что имеет место во всех тоталитарных сектах. Там действительно беспрекословное послушание всему. Вы слышите? Всему. К чему бы это ни относилось, к какой бы стороне жизни. Полное повиновение вождю этой секты. Вот это, к сожалению, вот эта крайность глубоко присуща сейчас основной массе нашего православного народа. Другая крайность, такая же, которую разделяют в основном люди не очень церковные или мало, в общем-то, верующие, которые вообще считают, что никакого духовника не надо. Я сам по себе, в общем-то, и так все ясно, и никакого руководства не нужно. Никакого помощника не нужно. Другая крайность. Две крайности в этом вопросе являются очевидными и присутствуют, увы, в реальности нашей современной церковной жизни. Вот в связи с этим, друзья мои, очень важно посмотреть на то, каково святоотеческое учение по этому важнейшему вопросу. Он важен, конечно, не только вот по тем крайностям, которые сейчас имеют место у нас, но и по другой причине, собственно, почему мы и должны это особенно говорить, что все мы, ну, я не знаю, наверное, каждый уже осознает это, что мы действительно не знаем, как правильно жить. Масса вопросов, на которые мы не находим в себе ответа. Нам требуется помощь, требуется. Это каждый же знает, кто хоть немножко хочет жить по-христиански. Требуется это. Вот. И в то же время факт тот, факт, о котором говорят самые действительно опытные святые люди, по-настоящему которые должны бы быть духовниками и наставниками, они говорят с поразительной твердостью, убеждением, из глубокого опыта о том, что найти именно такого наставника, который бы видел душу твою, душу, а это именно открывается на том уровне духовного развития, когда человек побеждает в себе все страсти. Вы слышите? способен видеть душу другого человека, достигшей бесстрастия. Я надеюсь, это понятно, почему. Мы, когда видим, чуть-чуть человек не сделает так, у нас сразу что возникает? Осуждение. Увидит слишком хорош? Зависть. Только бесстрастие достигший человек может, увидев грехи человеческие, я бы сказал, не так даже, а увидев мерзости человеческие, не осудить его, а возлюбить его. Это действительно достиг бесстрастия. Друзья мои, вот подумайте сами. Разве можем мы возлюбить негодяя? Ну, особенно тот, который затронет нас. Лучшего друга своего не можем возлюбить, когда он нам правду в глаза скажет. А человека, наполненного мерзостями, можем мы возлюбить? А должно запомнить непререкаемую истину, которая гласит следующим образом. Нет истины там, где нет любви. То есть, если у человека нет любви, не может он дать надлежащий, правильный ответ на вопрос. В любви коренится истина. Вот это очень важно. Любви же достигает, полноценной христианской любви, достигает действительно только тот, кто очистился от страстей своих. Но, как вы знаете, даже древние отцы, даже в расцвет аскетической жизни, что говорили? Вот мысль одного из отцов. Многие говорят о духовном совершенстве, то есть о бесстрастии, а достигают его единицы. Поэтому не удивляйтесь, друзья мои, что есть такие твердые высказывания о том, что в наше время... В данном случае я ссылаюсь на мысль святителя Игнатия Брянчанинова, который говорит, что в наше время богодухновенных наставников нет у нас. Вот что он пишет. Святой Григорий Синаид решился сказать, это XIV век, решился сказать, что в его время вовсе нет благодатных мужей. Так сделались они редки. Тем более в наше время делателю молитвы необходимо наблюдать величайшую осторожность. И дальше произносит вот эту фразу, которую, я знаю, подчас даже отталкивает некоторых ревнителей. «Богодухновенных наставников нет у нас» и ставит восклицательный знак. Но обращаю ваше внимание, «богодухновенных наставников нет у нас». Он говорит именно о тех наставниках, которые достигли христианского совершенства, достигли бесстрастия. В качестве такой иллюстрации от противного хочу вам напомнить, вот только сейчас изданы, наконец, дневники Иоанна Кронштадтского, которые до сих пор новые, неизданные. Это новая книга, первый номер 2000 года. Вот, если кто-то видел это, эти дневники, они до сих пор были в рукописях, то, в частности, вы там увидите удивительные вещи, что он о себе пишет. Иоанн Кронштадтский пишет покаянно, но пишет прямо откровенно, как вот наступила боль у него, страшная боль. Он пишет о себе. И как я замалодушествовал. Какой ропот у меня уже поднялся даже и на Бога, и на Божию Матерь, пишет он. С сокрушением пишет, потому что потом Бог говорит, попустил мне это, чтобы увидел я, кто я есть. Какой ропот поднялся уже у него. Какой я малодушный. В общем, и другие там целый ряд вещей, которые он показывает свою душу откровенно. Он записывает прямо в дневник то, что у него было. То есть о чем это свидетельствует? Что он, имеющий поистине великий дар чудотворения, мог исцелять заочно. Что называется, так? Он, оказывается, не был свободен от страстей, то есть не получил этой свободы, не достиг бесстрастия, имея дарование даже исцелений. Очень редкий это дар бесстрастия. А без него очень трудно быть руководителем, без этого дара. Хотя должен сказать, что определенная мера присутствует в каждом человеке, кто искренне стремится к христианской жизни и познает себя. Как мы с вами уже в прошлый раз говорили, что мера познания себя, точнее своей греховности, порождает соответствующую меру смирения. А вот это смирение является тем щитом, который ограждает человека от возможности охуждения, осуждения другого человека. И уже даже эта мера является тем условием, при котором человек может давать советы. Вы слышите? Даже не видя души, он может давать правильные советы. Почему? Здесь уже присутствует вот та мера смирения, которая выражает и меру любви человека. Эта мера, как вы понимаете, самая различная. Но подлинный, богодухновенный наставник является тот, кто достиг полной свободы от страстей. Но таковых всегда было очень мало. Ну вот теперь, значит, давайте поговорим с вами, да, об этом важном вопросе. Это, так сказать, общее соображение, а тут есть целый ряд конкретных вещей, которые, ну, если хотите, должны быть нам просто с вами известными. Первое, о чем говорят отцы, о большой осторожности в выборе духовника. Причина вполне понятная. Если я слеп, да еще ухвачусь за слепого, знаем по Евангелию, что будет. Я слеп, не вижу, но у меня есть руки, которые я могу осязать. У меня есть уши, у меня есть другие органы чувств. И хотя я слеп, поэтому я должен с очень большой осторожностью подойти к выбору того, кто мог бы быть моим проводником. Это вот первое требование святых отцов. Игнатий пишет, святые отцы завещают избирать наставника непрелестного. Они предостерегают от учителей неискусных, чтобы не заразиться их лжеучением. Другая мысль, которая связана с выбором наставника, заключается в том, что если он, этот наставник, не является таковым, то есть действительным, то он ничего не может дать человеку. Цитирую. «Очевидно, что умерщвление падшей воли, совершаемое волей Духа Божия, не может совершаться падшую волею наставника, когда сам наставник еще порабощен страстями». Обращаю ваше внимание, друзья мои. Видите, оказывается, если наставник сам порабощен страстями, то невозможно умерщвление падшей воли послушника. Опасен недостаточный наставник при обучении новоначального благим нравам и даже первым правилам монашеского жительства. Тем опаснее он для дерзающего слышать учение о великом таинстве молитвы. Более того, он даже пишет такие страшные, я бы сказал, слова. «Не утомляй себя напрасно исканием наставников. Наше время, богатое лжеучителями, крайне скудно в наставниках духовных. Их наставников для нашего времени заменяют Писания отеческие». Но он, как бы утешая, пишет, постарайся найти хорошего, добросовестного духовника. Если найдешь его, и тем будь доволен. Ныне добросовестные духовники – великая редкость. Вы слышите? Пишет не о бесстрастном наставнике, а пишет о добросовестном человеке. Добросовестном. А что это такое, интересно? Как вы думаете? Я вам скажу, что это такое. Послушайте. Душепагубное актерство и печальнейшая комедия – старцы, которые принимают на себя роль древних святых старцев, не имея их духовных дарований. Доведают они, что самое их намерение, самые мысли и понятия их о великом иноческом делании, послушании – суть ложные. Вы слышите? Суть ложные, понятия их, суть ложные. Что самый их образ мысли, их разум, их знание – суть самообольщения и бесовская прелесть. Оказывается, сколько угодно духовников, которые принимают на себя роль древних святых старцев. То есть, внешне копируют поведение. Смотрите, Амбросий Оптинский, правда? Пришли, сразу сказал. Вопрос? Ответ? Любой вопрос. А чем я хуже? Вот это вот беда. Вот о чем, о какой добросовестности пишет он. Были некоторые люди, которые сподобились именно жизнью подвижнической приобрести особый дар рассуждения, Божию милостью. Так и они были редчайшим явлением. А что начинается потом? Принимают на себя роль этих старцев. И начинается командование. Вот о чем он говорит, о какой добросовестности и недобросовестности. Очень легко возмнить о себе, что я все знаю, на все вопросы могу дать ответы и направить человека в погибель. Вот мне только что рассказали вот вчера страшный случай на Украине. Значит, там кто там вводит уже какие-то паспорта с какими-то там вещами, так? И вот одна пришла с этим паспортом, говорит: батюшка, я все-таки паспорт приняла, у меня дети, двое детей, но они же никуда, я не могу ничего там пользоваться что-то, ничем, да? А, дети не могут поступить в школу, если паспортов нет.
Никакие денежные операции.
Да, никакие денежные операции невозможно. Итак, вот, и она говорит: батюшка, простите, но вот я взяла, все-таки взяла. Он и ответил, что отныне ты отлучена от церкви, потому что ты предалась Антихристу, вот, и тебе прощения нет. Она пошла и повесилась. Вот что такое взять на себя роль древних старцев. Вот, видите, нет ни малейшей любви к человеку. Христос прямой женщине, взятой в прелюбодеяние, что сказал? Здесь жесткий, жестокий ответ. Сам не понимая, что это такое, он уже человека убил. Вы не думайте, вот это наставничество, это же страшное дело. Ведь это касается не каких-то вопросов, там, знаете ли, мысли и прочее. У человека очень часто решается вся судьба, буквально. Мне одна женщина жаловалась, как ее заставили выйти замуж. Заставили. Несколько лет, она говорит, я не могла его просто терпеть и видеть. Это были жуткие страдания. Это были одни сплошные рыдания в течение нескольких лет. Приказал духовник выйти замуж. Приказал. Благословляю. Как мы распоряжаемся чужими судьбами. Вот что такое душепагубное актерство. Вот о какой добросовестности, говорит Игнатий и призывает. Поищи добросовестного человека. Что это значит, добросовестного? Это вопрос в высшей степени, друзья мои, важный. Он связан, оказывается, с чем? Этот вопрос связан, я бы сказал, с другим характером отношений между духовником и, ну, как сказать, ну, духовное чадо. Будем говорить так, да. Вот. Совершенно с другим характером отношений. Оказывается, вот я с чего и начал, та крайность, которая требует беспрекословного послушания во всех вопросах. Оказывается, это было не крайностью, слышите, не крайностью, а нормой отношений между святым наставником и ближайшим, очень узким, вы слышите, узким кругом учеников. Это и в древности не часто встречалось, но было. Потому что были великие старцы. Приходили к ним, просились к ним, далеко не всех принимали в эти духовные чада, в свой круг. Принимали немногих. И вот тех, которых принимали, немногих, вот там, да, там начинались действительно отношения послушания. Вы обратили внимание, когда я вам зачитывал на слова, сами мысли и понятия их о великом иноческом делании, послушании. Послушание, сам термин, это аскетический термин, означающий действительно великое иноческое делание. Оно связано было с кем? С очень, повторяю, узким кругом учеников вокруг одного святого учителя. Основная масса оставалась за этим кругом. Основная масса людей была не в рамках вот этого великого иноческого делания. Слышите, иноческого, то есть монашеского, которое называется послушанием. А какие же отношения были всех прочих? Это то, я вам скажу, что сейчас для нас является самым важным и самым ценным и правильным. Отношение совета. Отношение совета. Вот, оказывается, тот принцип, который существовал всегда в церкви, вы слышите, всегда, и который сейчас является единственно правильным и надежным, и разумным, и спасительным для человека. Что это такое? Об этом нужно специально, друзья мои, сейчас мы поговорим. Только еще раз напоминаю вам, итак, две крайности для нашего времени. Для нашего времени. Первое – беспрекословное послушание. Оно имело место. Это было великое действительно делание, когда ученики возрастали очень быстро и достигали духовного совершенствования. Там царило полное беспрекословное послушание наставнику. Поливать засохшее дерево и поливать. Ходить на четвереньках, пожалуйста, буду ходить на чем угодно. И так далее. Это было редкое, это всегда была небольшая группа. Это было, да, но оно давно уже, это великое, иноческое, слышите, среди кого? Иноческое делание. Оно уже давно-давно исчезло. Да, может, где-то может быть какой-то старец, у него один, может быть, два человека, не больше. Есть и уже есть, но сомнительно. А осталось только другое. Вот это другое, вернее, третье, потому что вторую крайность вам понятна. Когда никаких духовников, я сам сам, и мне никого не надо. Да. Это крайность такая же жуткая до нашего времени, как и первая. Отношения же сейчас совсем другие требуются. Отношения совета. Вот что это такое? Совет. Оказывается, делание совета заключается вот в чем. Игнатий Брянчанинов пишет, что поскольку сейчас нет у нас богодухновенных наставников, то это не значит, что совсем нет людей, которые бы действительно разбирались в христианской жизни, в духовной жизни, и не могли бы дать разумного совета, исходящего из правильного христианского опыта. В связи с этим он приводит в пример целый ряд святых, святых, которые именно этим отличались. Чем? Тем, что давали не приказы, а советы. Причем даже очень часто давали советы не от себя, а давали советы от святых отцов. Вот что пишет, например, послушайте. Преподобный Григорий Синаид, живший в XIV столетии, когда прибыл на Афонскую гору, то нашел, что многочисленное монашество ее не имеет никакого понятия об умной молитве. XIV век. Преподобный Нил Сорский, живший в конце XV и начале XVI века, посетивший также Афонскую гору, говорит, что в его время число внимательных молитвенников оскудело до крайности. Старец, теперь преподобный, архимандрит Паисий Величковский переместился на Афонскую гору из Молдавии в 1747 году. Он беседовал со многими старцами, которых признавало общее мнение Святой Горы опытнейшими и святыми иноками. Оказалось, что они не только не знали о существовании таких писаний, это об умной молитве, но даже не знали имен святых писателей. Вы знаете, что он так себе не нашел духовника на святой горе Афонской, о которой не только шла слава, но о которой в самой горе даже указывали ему на опытнейших наставников. Он так и не нашел. И уж был рад, что нашел драгоценнейшие рукописи святоотеческих вот этих писаний и наставлений, которые потом больной, изможденный, вы не можете себе представить, какой он подвиг совершал Паисий Величковский. Из последних сил, что называется, окружив себя группу учеников, таких же старателей и родителей, да, переводил эти драгоценнейшие сокровища мысли на наш язык. Ведь он же перевел первое «Добротолюбие». Оно, конечно, по объему не такое, как эти пять томов, но он же уже сделал, причем его перевод, как это говорят, ну, употребим это слово, опытные люди, говорят, что его перевод отличался удивительной духоносностью и неизмеримо превосходит тот перевод, который впоследствии сделал на русский язык святитель Феофан Говора. Многие вещи у святителя Феофана, они занижены, многие исключены. Ну, одна из таких положительных причин, почему он так делал, заключается в том, что он считал, что многие возвышенные наставления, которые там имеются, они недоступны для современного человека, и была опасность, как бы люди, прочитав это, не использовали себе в ошибку, не использовали это во зло, как бы не прыгнули сразу с первого этажа на десятый. Но многие вещи у него просто занижены. Они, так сказать, ну, оплощены от слова «плоскость». Кстати, в этом его упрекает и Василий Кривошеин, который занимался специально Симеоном Новым Богословом. Вы знаете его книгу, это архиепископа Василия Кривошеина. Да, он, в частности, говорит там об этих вещах. Для нас в данном случае что интересно? Вот этот поразительный факт, что Нил Сорский, до него Григорий Синаид, Паисий Величковский, а таковых можно было бы набрать много, просто Игнатий Мрещина указывает, не нашли на горе Афонской вот тех наставников, которые могли бы быть действительными, полноценными руководителями. Ведь Паисий Величковский так и ушел оттуда, как вы знаете. Ту же самую историю мы видим и дальше. В том же в прошлом столетии ни у Игнатия, если не считать его самых первых, немногих буквально лет, когда он руководствовался старцем Леонидом, впоследствии с иеромонахом Львом, ни у Феофана Затворника, у них же не было вот тех руководителей, которым бы они могли находиться вот в отношении вот того послушания. Не было таких наставников, которым могли бы они полностью отдаться. Это факт. Вам теперь понятно, почему Игнатий Мрещинов пишет так твердо, с такой определенностью, когда боговдохновенных наставников нет у нас. Но он же пишет об очень важном, я бы сказал, просто важнейшем для нас вопросе. Он говорит о том, что мы, каково наше время, как мы должны жить и что нам делать. Он говорит о жительстве по совету. Вот давайте разберем, что это за жительство. Оказывается, это жительство, во-первых, предполагает в обязательном порядке изучение самим человеком, христианином, изучение, вот так, как в школе мы учим, такое изучение священного писания и священных писаний отеческих. Это необходимые условия. Наше время не то, когда нас могли взять за ручку кого-то и повести. Не надо ничего, ни думать, ни гадать. Святой старец поведет меня, и все. Нет. Нет. Не знаю, увы, не увы, но факт такой. Требуется от нас труд и работа. И этот первый труд и работа не просто так почитать Священное Писание, а внимательно проникаться, читать его, изучать. И изучать творение святых отцов. Это вот первое. Второе – это совет тех, кого он называет старшей братьей. Совет современной братьи. Вот о чем он говорит. Что это такое и с чем связано это? Духовное жительство, предоставленное промыслом Божиим нашему времени, основывается на руководстве в деле спасения Священным Писанием и Писаниями святых отцов при совете и назидании, заимствуемых от современных отцов и братьев. Совет может преподать тот, кто в душевных искушениях советовался с искусным и ощутил облегчение в душевных болезнях. Да, скромное отношение советника к наставляемому совсем другое, нежели старца к безусловному послушнику. Совет не заключает в себе условия непременно исполнять его. Он может быть исполнен и не исполнен. При этом он пишет: «Исполним слова Господа, которые повелел ученикам своим. Не порицайте учителя, не зовите отца на земли, не порицайте наставницы, все же вы братья есте». И прибавляет: «Соблюдем взаимную мертвость, говоря друг о друге Богу. Твое тебе, и да пребывает твоим. Люди, оживая безумно друг для друга, оживая душевную глупую привязанностью, умирают для Бога». Это он пишет, понятно о чем. «А из пепла блаженной мертвости, которой ради Бога, возникает, как златокрылый феникс, любовь духовная». Он пишет в данном случае, когда говорит: люди, оживая безумно друг для друга, оживая душевную глупую привязанность, умирают для Бога. Он говорит о том отношении, которое часто устанавливается между так называемыми духовниками и так называемыми чадами. Безумная, фанатичная буквально вот эта привязанность. Он предупреждает об этом как об одном из великих зол, которые присутствуют при неправильном отношении между духовником и наставником. 159-е письмо его. Вот. «Советуйся с добродетельными и разумными отцами и братьями, но усваивай себе советы их с крайней осторожностью и осмотрительностью». Вы слышите, как он пишет? «Советуйся, но усваивай советы с крайней осторожностью и осмотрительностью. Не увлекайся советом по первоначальному действию его на тебя, как о своих помыслах, так и о помыслах ближнего, о его советах. Советуйся с Евангелием. Тщеславие и самомнение любят учить и наставлять. Они не заботятся о достоинстве своего совета. Они не помышляют, что могут нанести ближнему неисцельную язву нелепым советом, который принимается неопытным новоначальным, с безотчетливой доверенностью, с плотским и кровяным разгорячением. Им, вот этим лжедуховникам, нужен успех, Какого бы ни был качество этот успех, какое бы ни было его начало, им нужно произвести впечатление на новоначального и нравственно подчинить его себе. Я обращаю особенно, друзья мои, внимание на это. Нравственно подчинить его себе. Это о жительстве по совету у него из 5 тома, 77 страница. Так и называется статья целая, о жительстве по совету. Как раз тот вопрос, который мы с вами занимаемся, с Игнатием Брянчаниновым. Им нужна похвала человеческая. Им нужно прослыть святыми, разумными, прозорливыми, старцами, учителями. Вы подумайте, как пишет, а? Не в бровь, а в глаз. Он приводит мысль уже Симеона Нового Богослова, 10 век. Мысль следующую. Молитвами и слезами умоли Бога послать тебе бесстрастного и святого руководителя. Также и сам исследуй Божественное Писание, особенно же сочинение святых отцов, чтобы, сравнивая с ними то, чему учит тебя учитель и предстоятель, ты смог видеть это, как в зеркале, и сопоставлять, и согласно с Божественными Писаниями принимать внутрь и удерживать в мысли, а ложные и чуждые выявлять и отбрасывать, чтобы не прельститься. Ибо знай, что много в эти дни стало прельстителей и лжеучителей. Ровно 1000 лет тому назад. Поэтому Кассиан Римлянин, 5 век, говорит, полезно открывать свои помыслы отцам, но никаким попало, а старцам духовным, имеющим рассуждение, старцам не по телесному возрасту и сединам. Многие, увлекшись наружным видом старости и высказав свои помышления, вместо врачества получили вред от неопытности слышащих. Видите, какие вещи? Вот в связи с этим, может быть, стоит напомнить, я, наверное, приводил вам слова Яна Лестничника, когда он говорит о том, как нужно избирать духовника, когда мы желаем верить в спасение наше иному, то еще прежде вступления нашего на сей путь, вы слышите, прежде вступления на сей путь, если мы имеем сколько-нибудь проницательности и рассуждения, должны рассматривать, посмотрите, что он пишет, должны рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить сего кормчего. Вы подумайте только, что он пишет нам слепым, прежде чем уцепиться за руководителя, чтобы не уцепиться за слепого, должны рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить сего кормчего, чтобы не попасть нам вместо кормчего на простого гребца, вместо врача на больного, вместо бесстрастного на человека, обладаемого страстями, вместо пристани в пучину, и таким образом не найти готовой погибели. Это лестница, слово четвертое, глава шестая. Возразят, вера послушника может заменить недостаточество старца. Игнатий Брянчанинов пишет, неправда, вера в истину спасает, вера в ложь и в бесовскую прелесть губит по учению апостола. И правильно, сколько люди верят всяким сектантам, лжепророкам, лжехристам, искренне верят, искренне. Спасает эта вера? А, ну там мы знаем, что там Виссарион, а здесь мы не знаем. А оказывается, нет, это неверная мысль. о том, что будто бы послушание заменит. Вера в истину спасает, вера в ложь губит. Это очень важно знать. Пожалуйста, что это 5-й том, 73-я страница. Это я все по изданию 1905 года.
Что значит испытывать духовный
так? Я тоже хотел спросить.
Ну да.
Где гарантия, что мы своей испорченной природой можем испытать и сделать правильный вывод?
Совершенно верно. Это вопрос, который для всех нас, друзья мои, действительно очень трудный, действительно вопрос. Получается какой-то абсурд. Я ничего не видящий, и вдруг я должен испытать того, кто будет мной руководить. Что это значит? Это значит, оказывается, вещи, хотя и сложные, но по сути дела, но достаточно простые для, по крайней мере, теоретического понимания. Нужно хорошо познакомиться с человеком. Хорошо познакомиться с человеком. Так? Познакомиться что значит? Не просто поболтать. А каждый, кто действительно ищет духовника, он следовательно читает святых отцов. Ну уж не говорю Священное Писание. При чтении возникает много вопросов. Ни один и ни два. Возникают у меня вопросы? Да. Иду. Кому? К тому, кого я уже так, ну, мне кажется, вот подходящий мне как раз руководитель. И я с ним общаюсь, слушаю его ответы, сопоставляю с тем, что пишут действительно и отцы об этом. Может, кого-то спрошу и другого. То есть я подхожу бесстрастно. Вы слышите? В чем бывает глубокая ошибка, когда попадают и заблуждаются люди? Уже идут к святому и прозорливому. Ну, вы это знаете. Уже идут к святому и прозорливому. И поэтому даже если он что-то сказал невзначай, это вот у меня сколько было случаев, эта женщина. Это, наверное, и создаются целые теории, что это должно означать, что он сказал, ну, между прочим, уже идут к святому и прозорливому. Вот ошибка номер один. Когда говорится искушать и прочее, вы идете к кому? Да, к тому человеку, который пока, на мой взгляд, да, заслуживает, кажется, того, что у него можно действительно спросить. Это кажется человек хорошей христианской жизни. Это, как мне кажется, он знает святых отцов. Это, как мне кажется, это разумный человек. Кстати, друзья мои, для нашего времени даже вот это последнее уже много значит. Потому что очень много просто буквально именно неразумных людей. Так вот, что означает искусить, испытать. Значит, требуется время, и даже точнее сказать, долговременье. Когда я с ним, в каком нахожусь отношении, я у него спрашиваю, я с ним рассуждаю, я с ним, так сказать, ну, знакомлюсь, испытываю, вот в каком смысле. И я, наконец, как и всегда, мы общаемся друг с другом, я, наконец, убеждаюсь, да, вот с этим человеком я могу иметь дело, а с этим во веки веков нет. Вы же знаете, как мы все друг с другом. Правда же? А здесь тем более, здесь я к нему обращаюсь уже со советами, подчас с вопросами, по более глубоким, часто касающимся моего личного состояния. И вот в процессе вот этого знакомства я действительно приобретаю опыт, опыт его познания. Но, повторяю еще раз, но первые необходимые условия – идти к человеку бесстрастно, без предвзятой мысли, что уже он прозорливец, сейчас он мне все скажет. А что мне непонятно, я сам дострою. Для этого у меня фантазии хватит. Вот когда мы уже идем к святому, то есть мы уже сняли вопрос. Все. Мы уже все. Мы уже не рассуждаем. Мы уже слепы. Мы уже ослеплены. Сами себя ослепили этим. Сколько угодно. Вот спрашиваешь, вы с ним хоть раз? Говорю, нет. Но почему? Сказали так. Да, один раз была. И что? Ничего. Так уже идет человек к святому, а не к тому человеку, которого он ищет себе. Представьте, если вы так жениться соберете, каждый попавший, раз, все уже. Что тогда с вами будет? Вот здесь-то, пожалуй, вы уже ухо востро держите. Да, так просто не поверите, если вам кто-то там похвалил. Похвалил тот, подойди и скажет, ты знаешь, что сам на ней женись. Вот так. А я узнал, кто она. Вот тут, ох, какая осторожность. И ее можно только приветствовать. И осторожность, и рассудительность, и познакомиться, и поговорит, и спросит, и пошутит. Все, а сам себе на уме. Походил, походил, он скажет, да, до свидания, знаешь, в другой раз. Вот тут понимаем мы. Прекрасно. Как только касается духовника, тут у нас все, завеса упала, и все, я слеп. Иоанн Действичник призывает к этому. Посмотрите, с какими словами призывает даже. Должны рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить сего кормчего. Это, друзья мои, первая и серьезнейшая вещь, которую нужно знать. Во-первых, знать просто нам, самим себе знать, а во-вторых, и другим подчас. Вам придется советовать, ибо вас спросят. Хорошо, друзья мои. Ну, значит, мы с вами этот вопрос, насколько я так понимаю, разобрали. Что значит человек слепой и не знающий еще духовной жизни, но желающий ее, что значит он должен рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить кормчего? Теперь понятно, да, примерно, что значит рассматривать? Я думаю, вот иногда с помощью примеров даже рассказать лучше бывает, чем с помощью объяснений. Ну, действительно, всяко бывает. Что еще предполагает жительство по совету? Оно предполагает, что данный человек, который все-таки избран мною на основании вот этого рассматривания и испытания, в данном случае, в данной ситуации, для меня это тот единственный, лучше которого я не вижу. Лучшего помощника я не вижу. Но учтите, это кто? Это мой старший советчик, если хотите, старший консультант, авторитетный человек, но не абсолютный и безусловный повелитель. Нельзя рассматривать наставника как божество. У язычников, да, там шли к оракулу. И то, что говорил оракул, это было голосом Божиим. Вот христианство как раз в этом вопросе отличается от язычества. И говорит, нет, даже великие святые ошибались. Великие святые ошибались. О чем говорит очень хорошо, например, Варсонофий Великий, объясняя, почему они ошибались. Поэтому в каждом человеке, возможно, ошибка. Так вот, особенно, когда мы имеем дело уже не с богодухновенными наставниками, а с людьми, хотя и искренними, так сказать, и разумными, но не бесстрастными. Здесь к этим советам, оказывается, нужно относиться с большой осмотрительностью и осторожностью, а не принимать их так, как будто сказало само божество. Вот чем мы отличаемся от язычников, обращающихся к оракулам. С большой осторожностью и осмотрительностью. И если этот наставник оказывается, ну, я ошибся в своем наставнике, то, оказывается, нужно с ним разлучаться. Пимен Великий, например, прямо об этом пишет. Вот я вам цитирую. Преподобный Пимен Великий повелел немедленно разлучаться со старцем, жительство с которым оказывается душевредным. Видите, какие вещи? Святые отцы все рассматривали с точки зрения пользы духовной, пользы, которая называется спасением. Опять-таки, это, если хотите, новая идея для современного человека, чтобы можно было разлучиться со старцем, даже если видишь, что он тебя ведет не туда. Я почему говорю так? Потому что очень с многими приходится встречаться, и они, как же теперь, нельзя, это великий грех. Нет, оказывается, не только грех, а требование повелел разлучаться. Пимен Великого, 5-й том, 74-я страница. Вот еще в отношении одного вопроса, связанного с наставниками. Кстати, и с выбором наставника, я бы сказал. Дело вот какого рода, друзья мои. Оказывается, мы люди так устроены, что рождаемся с разными талантами. Под талантами в Евангелии подразумевается не то, что в миру. В миру под талантами известно, что разумеется. Талант композитора, художника, писателя, футболиста, шахматиста, вора и так далее. В Евангелии под талантом, разумеется, ничто иное, как дар, вот природный дар особого стремления к Богу, к святыне, к поиску истины. Кому-то это дается один талант, кому-то пять талантов. И мы видим, есть люди, вот если отнестись, так сказать, к обычной категории, мы так, теплохладные, почти ничего, ну, так что-то есть, чего-то нет. Есть люди, которые поражают своим талантом. Посмотрите, преподобный Сергий, что называется, прям вот с утробы матери проявлял какую ревность в этом отношении. Просто поразительно. Или того же Игнатия Брянчанинова, который отверг все, благосклонность императорской семьи, карьеру, даже, если хотите, благословение родителей. Или вы знаете, что когда он решил идти в монастырь, то отец отрекся от него ведь. Дошло даже до этого. Это какое-то есть особая вот ревность к исканию истины, исканию Бога. И так есть разные таланты, количество, мера, если хотите, которые дается даже человеку от природы. Вы слышите, даже от природы дается. Но, как известно, сам по себе талант не является еще условием или достаточным условием достижения человеком цели. Можно и зарыть талант. По крайней мере, такой вывод именно проистекает из той притчи, которая нам известна. Так вот, есть люди, к чему я говорю это. Есть люди от природы, рождаются. Просто от природы. И вы все видели, мы все их видели. От природы такие скромные, тихие, послушные, смиренные. Просто от природы. Прямо это видно. Есть от природы бурные. Да, и прочие категории не хочу называть. От природы. Мы по человеческому своему суждению, неразумному, отсюда часто делаем выводы очень неверные. Если видим человека по природе своей вот такого первого, смиренного, кроткого и так далее, мы уже рассматриваем его как имеющего будто бы духовные дарования. На самом деле природные дарования – это совсем еще не то, которое делает человека просвещенным. Это просто родился овечкой, а другой родился тигром. Он тигр не потому, что он злой и негодяй. Родился таким, с такими качествами. И этот смиренный не потому, что он достиг этого смирения, а родился таким. Вот здесь очень большая опасность подчас у нас ошибиться, не понять, что мы имеем здесь дело с природным свойством, а не с духовным достижением. Вот эти природные свойства часто дают людям, искренне живущим, делать их способными к получению даже сверхъестественных даров. Чудотворения, прозорливости. Вы слышите? Даже эти природные дарования. При такой обычной христианской хорошей жизни. Но это совсем не является знаком их духовного совершенства. Я вам говорю, наверное, вещи такие странные, но я сейчас подтвержу это. Святой Макарий Великий, авторитет достаточный, говорил, что встречаются души, я вам цитирую, соделавшиеся причастниками божественной благодати и вместе с тем по недостатку деятельной опытности, пребывающие как бы в детстве, в состоянии очень неудовлетворительном в отношении к тому состоянию, которое требуется истинным подвижничеством. Обращаю ваше внимание, друзья, вы видите? Причастники божественной благодати и находящиеся в состоянии очень неудовлетворительном по отношению к тому, который требуется истинным подвижничеством. В монастырях употребляется, же пишет Игнатий, о таких старцах изречение «свят, но не искусен». И наблюдается осторожность в советовании с ними и предупреждает, чтобы не вверяться поспешно и легкомысленно наставлением таких старцев. Святой Исаак Сирин говорит даже, что такой старец, обратили внимание, причастник божественной благодати, что такой старец недостоин называться святым. Это первый том, страницы 284, 285, 286. Оттуда взяты три выборки просто. Вот это, друзья мои, надо знать. Очень часто мы пленяемся внешним, так сказать, природными данными человека, а не видим за этими природными данными, что приобрел человек. Оказывается, этот, может быть, кратчайший человек, кроткий и смиренный, оказывается, не иметь должного понимания, а может и никакого, о том, как приобретается это смирение. Отсюда его советы могут быть очень неверными. То есть человек при этом не приобрел духовного рассуждения. А напоминаю вам, что нет ни одной истинной добродетели без духовного рассуждения. Без рассудных добродетели не бывает. Она всегда не добродетель. Вот так. Итак, значит, очень важный момент. Не смешивать, а для этого надо знакомиться с человеком. Не смешать природную скромность, природное, так сказать, смирение с приобретенным, с духовным смирением. Духовное и природное – совершенно разные вещи. Запомните, пожалуйста, пример. Один рождается овечкой, другой – тигром. Это природа. Природа. Ни первому нет славы, ни второму нет поношения. А вот насчет, значит, совета я вам обещал еще прочитать очень важно в отношении наших святых, как они делали. Вот я вам цитирую. Преподобный Нил Сурский, 15 век, значит, начало 16-го, никогда не давал наставления или совета прямо из себя. Ну, извините, это же такой стиль прошлого века, Игнатию Брянчанину. Прямо из себя. Но предлагал спрашивающим его или учение Писания, или учение отцов. Когда же он не находил в памяти освященного мнения о каком-либо предмете, то оставлял ответ или исполнение до того времени, как находил наставление в Писании. Это так делал преподобный Нил Сорский. А дальше вот любопытная вещь. Этот метод, метод советования, очевиден из сочинений священномученика Петра Дамаскина, преподобного Григория Синаита, святых Ксанфопулов, знаете, в добротолюбии, и других отцов, особенно позднейших. Его держались этого метода упомянутые мною иеросхимонахи Оптиной пустыни Леонид и Макарий. И дальше очень важно, друзья мои, никогда не давали они советов из себя, то есть от себя. Это давало советам их силу. Обратите, друзья мои, на это особое внимание. Вот как поступали действительно люди, которые достигали большой, значительной степени святости. Искали освященного мнения у бесспорных святых. Не находили – искали. Почему это особенно важно сейчас нам знать? Ко мне как-то подошел один иеромонах, здешний. и сказал мне, вот наши старцы, не знаю, на кого он подразумевает, я этого не стал спрашивать, может, какой-нибудь один кто-нибудь сказал ему, что когда тебя спрашивают, то первая же мысль, которая тебе приходит, она от Бога, ее прямо и говори. Я был очень поражен этим. Поражен почему? Потому что знаю, как вот, смотрите, как Нилс Орский, как Петр Дамаскин, как Григорий Синаид, как святые Ксанфопулы, как Макарий и Леонид, и как множество святых, как они относились к этим вещам. Только как они относились? Искали ответа. Не находили? Молчали. Пока не находили. Были, конечно, мы знаем такие величайшие, как там Варсонофий Великий, например, Иоанн Пророк. Но да не будет этого, чтобы мы, не очистившиеся ни от одной страсти, вдруг стали вести себя так, как Варсонофий Великий. Это беда. Если первые пришедшие мне в голову мысль, я буду рассматривать эту мысль как мысль от Бога. Мы тогда столько дров наломаем, столько можем испортить жизни человеческих, что я даже и представить себе не могу. Глубокое заблуждение. Если есть такая идея, то она совершенно другого порядка. Слышали звон и не знают, откуда он. А идея вот какова. Если ты не знаешь, как решить тот или иной вопрос, то отцы говорят, попастись, помолись, может быть, не один день. Наконец, приди в состояние мира, полного мира души. Так? И вот тогда, в результате твоей усердной молитвы, искреннего желания, искреннего искания, так сказать, мысли Божьей, вот тогда в состоянии мира души, подготовленного, может быть, не однодневным постом и молитвою, Господь может в этом состоянии мира дать тебе мысль, правильную мысль в отношении твоего вопроса. Такая существует идея, верно, но слышите, какая? Предварительная подготовка молитвою и постом. То есть хотя бы некоторое очищение своего ума и своего сердца от этого хаоса мыслей, суеты и страстей. Тогда, может быть, Господь даст эту мысль. А здесь что же такое? А здесь что же происходит? Первая мысль, которая пришла в мою дурную голову, это уже от Бога. Интересно, по каким это святым отцам? Это очень серьезное заблуждение, друзья мои. Смотрите, исследуйте советы, которые к нам подчас приходят. Ой, как важно для нашего времени держаться учения святых отцов. Много действительно появилось таких мнений, таких суждений, таких превратных авторитетов, что просто беда. Никогда не следуйте этому. Будьте всегда осторожны, особенно когда нужно давать ответ людям, особенно ответ, касающийся их жизни. Вот смотрите, дал совет, а она повесилась. На ком грех? Сами понимаете. Она, может быть, искренне верующий человек была. И была убеждена, что, коли он сказал, значит, все. Вот это вот неразумная идея. Вера послушника, да, восполняет недостаточность старца. Нет, вера в истину спасает. Вера в ложь губит. И мы видим это на глазах, всюду. Посмотрите, сколько сейчас вера в ложь губит людей. Сколько сект. Посмотрите только, сколько лжеучений. Полно. Все верят. Посмотрите на них. Они же как, я не знаю, как сумасшедшие верят. И это что же такое? Эта вера спасает их? Какое неразумие. Действительно. Вот там мы понимаем. Ах, там же секты. Простите. Разве мы сейчас не видим множество сект, увы, в лоне церкви? Разве мы не видим этого? Когда псевдодуховники, лжеца, подчиняют себе, как я вам читал, нравственно подчиняют себе. Настолько, что тень, все, никуда, приказ и все. Бросься с колокольни и бросится. Нравственно подчиняет себе. Этого никогда не бывает при правильном духовном руководстве. Там нет нравственного подчинения. Посмотрите, Христос подчинил себе нравственно кого? Никого не подчинял. Никого не подчинял. Вот он истинный пример истинного наставничества. Ну и, может быть, такой совет, который дает святитель Игнатий, который стоит иметь в виду. Он говорит о том, как должен себя вести, если хотите чувствовать сам, ну, наставник. Он приводит интересные мысли. Например, возревновали некогда ученики Иоанна Предтечи, узнав, что все идут во след Иисуса. И отвечал им великий Предтеча: имея невесту, жених есть, а друг женихов, стоя и послушай его, радости радуется за глаз женихов. Сия оба радость моя исполнися, он ему подобает расти, мне же молитесь. Великие слова, святые слова, точно, тогда исполняют обязанность свою наставники, когда они ищут, чтобы в душах, приводимых ими ко Христу, возвеличивался и возрастал один Христос. Они желают умалиться во мнении своих Вадимах. Слышите? Лишь бы возвеличился для них Христос, тогда эти наставники ощущают полноту радости, как достигшие конца своих желаний. Напротив того, те, которые приводят вверенный их руководству душу к себе, а не ко Христу, скажу безошибочно, прелюбодействуют. Всякий духовный наставник должен приводить души ко Христу, а не к себе. Наставник пусть, подобно великому и смиренному крестителю, стоит в стороне, признает себя за ничто, радуется своему умолению перед учениками, которые служат признаком их духовного преуспения. Слышите? Своё умоление перед учениками. Охранитесь от пристрастия к наставникам. Пристрастие многие не остереглись и впали вместе с наставниками в сеть дьяволу. Видите, какие страшные слова. Пристрастие делает любимого человека кумиром. От приносимых этому кумиру жертв с гневом отвращается Бог. Ой, как насущно звучат эти слова сейчас. И теряется напрасно жизнь, погибают добрые дела. И ты, наставник, охранись от начинаний греховного. Не заменить ли души к тебе прибегшей собою Бога, последуй примеру святого Предтечи. Четвертый том, 519 страница. Скромное отношение советника к наставляемому совсем иное, нежели старца к безусловному послушнику. Но это я вам уже говорил. Пятый том, 80 страница. Вот таков голос священного предания Церкви по одному из, я бы сказал, серьезнейших вопросов нашего времени. Вы, может быть, видели вот эту книжечку святителя Феофана Затворника? Да, вот очень хорошо. Он вначале пишет о том, насколько важно действительно послушание наставнику, насколько действительно это удобный путь для человека спасения. Начинает с этого, приводит множество свидетельств, а потом пишет о другом. То есть что значит о другом? Пишет, что в наше-то время ситуация решительно изменилась. Приводит множество святых отцов о том, как опасно попасть вместо наставнику к человеку заблуждающемуся. Вот если хотите, я чуть-чуть вам прочту. Я уже решил вот эти несколько лекций отвести для, как вы видите, для этой темы. Ну, в конце концов, мы же должны с вами хоть чуть-чуть поговорить о вещах насущных. Вот он приводит, говорит: неискусный кормчий губит корабль. И приводит Петра Дамаскина. «Много потерпел я, — говорит Петр Дамаскин, — вреда от тех, кому прибегал». Представляете, интересно. «Многие старцы, — говорит святой Кассиан, римлянин, — вместо окормления в отчаяние ввергали обращавшихся к ним». Вот вам примеры, которые я вам приводил. «Такие жалобы во всякое время можно слышать и встречать. Одно слово «живи, как живешь» или «что много затевать» сильно погасить все усердие и, следовательно, опять вринуть бедного, лишь опомнившегося, в то же самое, чем он жил». Вот как пишет он, ну, в общем, я почитаю. «Не должно уклоняться, как прежде видели, от нареченных руководителей. Но можно не вдаваться им всецело, тотчас, а ждать особенного в этом случае устроения Божие». Пишет о таком, я бы сказал, осторожном отношении, без вот этого экстаза. Вот приводит слова Нила Сорского замечательные. «Ныне один указатель – Писание Божественное и Отеческое». А вот Паисий старец также учил и действовал. И точно, это епископ Феофан пишет, «и точно оскудели зрители пути спасенного, но по смотрению Божию оставили нам описание этого пути. Придерживайся их. Движимые Духом Святым они написали законы окормления и на путь спасения руковождения. Если не можно найти наставника, говорит старец Серафим, тогда еще он был старец Серафим, теперь преподобный Серафим, не можешь найти наставника, могущего руководить к умозрительной жизни, то в таком случае должен руководиться Святым Писанием». Вот, и так далее. Но спрашивается дальше уже, кого же просить? Нареченный молчит, потерял доверие. Пример берет, случай. Потерял доверие. Боишься открыться ему. Таких случаев, кстати, уже очень много, друзья мои. Когда уже люди через некоторое время, некоторые боятся уже открыться даже тому, с кем говорили. Боятся не потому, чтобы он кому-то там вас передаст, хотя и такие вещи бывают. Боятся потому, что советы оказались очень неверными. Потерял доверие, боишься открыться ему. А оставаться в нерешительности опасно. Это застой, пустое медление. Что же делать? Тут одно. Все твори с совета, с пожданием. Никогда ни на что не решайся вдруг. Сам ли рассудил, вычитал, жди, пока установится, а между тем ищи совета и решения. Во всякое время и во всяком месте можно найти людей, упражняющихся в благочестии, ревнующих, ищущих Господа, и всегда более или менее опытных. Надлежит войти с ним в сношение братское и сообращение сердечное, и потом всякое недоумение и сомнение поверять им. Один, другой, третий, как-нибудь разберут. Поодиночке или все вместе, и решат. Как решат, так и поступи, и ты поступишь не по своей воле и разуму. Все сделанное в предании себя Богу не по своему разумению, есть Богу угодно и спасительно. Потому, когда нареченный не решает, а другого, кому предаться, не указал еще Господь, мудрые люди советуют поступать так. Если есть что сомнительное, и не имеем, кто бы решил, воззови к Богу о нужде своей, и иди к тому или другому, благоговейному и уважаемому, и будь уверен, что Бог, все блюдущий и все содержащий, не пустит в прелесть, только бы была болезненна нужда и крепкое упование. И составится таким образом особенная жизнь по совету». Вот то, что говорит Игнатий, то же самое говорит и святитель Феофан. Составится особенная жизнь по совету. Это новый, преимущественно приличный настоящему времени образ руководства. Видите, как они советуют? И тот, и другой. Независимы, кстати, друг от друга. Из жития старца Паисия видно, что он образовался именно этим путем. Он встречал множество советников и по советам всех устраивал себя. И хотя не имел одного окормителя, чем нанес себе, как сам сознавался, большой вред, но образовался в одном духе и созрел в мужа совершенно. Наученный опытами целой жизни, он, наконец, вот до какого дошел закона и начало руководствования. Выяснив всю нужду в руководителе, изобразив, каков он должен быть, с плачем помянув, что ныне негде обрести такого, он выводит, цитирует. «Отсюда, оба крайние нам, братья, ныне нужда божественным и отеческим писанием. Со многою печалью и со многими слезами день и ночь поучатися. И стожде мыслящими ревнители, старейшими отцы, советующиеся, наставляйтеся на заповеди Божии и на делание святых отцов наших. И так, милостью Христовою и понуждением нашим, можем спасение получить». Так советуют все отцы, так советовал и делал святой Нил Сорский. И цитирует его. «Прежде духовные отцы всех наставляли, в нынешние же притрудные времена, видите, это притрудный 15 век-то, еже многому плачу и рыданию достойно, дозела таким оскудевшим ревнителям сам Бог и божественное учение преподобных отцов есть учитель и наставник». И дальше святитель Феофан говорит, «Так вот какой ныне лучший, благонадежнейший способ руководствования или воспитания в жизни христианской». Восклицательный знак. «Жизнь в преданности воле Божию, по божественным и отеческим писаниям, совета и вопрошения единомысленных». Вот какова жизнь. В общем, мысль, я просто вам почему, тут еще целый ряд, конечно, замечательных вещей, о которых он говорит, да, я уже не буду этого всего читать, скажу только, что, как видите, наиболее наши, будем говорить так, авторитетные, что ли, бесспорно, святые наставники вот нашего недавнего прошлого, 19 столетия, совершенно единодушно говорят об одном. Наше время – это время, если хотите, понуждения себя к изучению, самим личному изучению и Священного Писания, и святых отцов. Хватит, были времена неграмотности. Господь давал и руководителей. Хотя и тогда уже, как видите, Нил Сорский пишет, что таковых было дозела оскудевшим. Сейчас все грамотны. А особенно вот сейчас наше последнее десятилетие, когда издается масса святоотеческой литературы, особенно сейчас мы имеем и должны изучать, сами должны изучать, но при этом помнить, должны советоваться с людьми более нас знающими, более понимающими, более мудрыми, с одним, другим, третьим. Советы принимая с чем? С осторожностью. Поэтому опять еще раз вам говорю, большую ошибку делают те, которые идут кому бы то ни было, уже с мыслью, с убеждением, что идут к святому и прозорливому, и что им сам Бог скажет сейчас. Нельзя поддаваться этому ложному мнению. Об этом пишут, как вы видите, самые авторитетные, бесспорные святые. Вот так, друзья мои, это то, что я хотел вам, в общем, сказать по проблеме духовной жизни. Отсюда что можно сделать, вывод какой? Еще раз напоминаю вам, чем отличается наше христианское, я бы сказал, православное понимание духовности от всех прочих. Видите, посмотрите только, целая наука о духовной жизни. Вся она направлена на что? На приобщение Богу. При каком условии возможно это приобщение Богу? Во-первых, познание себя, своей неспособности одному без помощи Божией совершить что-либо благое, доброе. Ни одной заповеди. Вот как бы это важно каждому человеку увидеть, что ни одной заповеди без помощи Божией я не могу исполнить. Ни одного по существу, слышите, доброго дела, на самом деле доброго, я не могу сделать без помощи Божией. Обязательно отравлю это. Обязательно отравлю. Самомнением, тщеславием, расчетом и всякой всячиной. Вот это прежде всего надо увидеть. Вот это прежде всего почва, видение себя на самом деле своей этой болезни дает возможность смирению. Смиряться человек начинает. Как это достигается? Уже говорили мы с вами. Без понуждения себя к исполнению заповеди Евангелия. Без постоянного понуждения себя. Лежим ли, стоим ли, сидим ли, идем ли. На богослужении тем более присутствуем. Всегда должны обращаться к Богу. Всегда должны обращаться с молитвой. Понуждение к молитве. Итак, жизнь по заповедям и молитва являются теми условиями, при которых человеку начинает открываться его собственная душа. Снимается пелена с глаз. В результате человек смиряется, а по мере смирения у человека приобретается то величайшее, кем является сам Бог – любовь. Любовь возникает по мере смирения. Обращаю ваше внимание, о любви говорят все сейчас, все сектанты, все атеисты, все безбожники и кто угодно. Наша любовь, а я скажу истинная любовь, оказывается, возможно только тогда, когда она вырастает из познания себя, из видения, из смирения. Нет истинной любви без истинного смирения. Вот что говорит христианство. Нет. Все это прочее – это не любовь. Это игра в любовь. Это игра нервов и чувств. Истинная любовь проистекает только на почве видения своей греховности. Почему великие святые достигали ее? Потому что оплакивали сами добродетели свои, как грехи. И подобно Макарию Великому говорили: «Боже, очисти меня грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою». Духовная жизнь ведет именно к приобретению в человеке, я бы сказал, к открытию в человеке, к исцелению в человеке того самого великого, что есть в бытии, к любви. Бог есть любовь, и нет ничего выше любви. Это все прекрасно понимают. И оказывается, человек, живущий правильной духовной жизнью, также становится постепенно, постепенно подобным Богу в этом. Ибо очищая душу человеческую, очищая свою душу, человек становится все более причастным тому Богу, который есть любовь. Если обращаясь в связи с этим к области человеческого познания, хочу вам сказать об уникальности гносеологической концепции православия. Оно утверждает, что правильное познание, правильное в двух отношениях, правильное в смысле его адекватности и правильное в смысле его полезности для человека, возможно только любовью и больше ничем. Нет любви, нет правильного познания. Вот что говорит православие. Учтите это. Всякое другое познание, где нет этого, оно ложное. Оно ложное по этим же двум параметрам. Не дает ни адекватности понимания того мира, ни, что особенно важно, не дает полезности человеку от этого так называемого познания. Помните, мы с вами говорили, познание что есть? Единение. Это единение возможно только в результате любви. Вот по схеме Авва Дорофея и происходит. Чем ближе мы к Богу, тем ближе друг к другу. То есть, тем более мы становимся способными к правильному познанию, постижению того, кого мы должны или что мы должны постигать. Сам природный мир постигается правильно, опять-таки, только через этот величайший, если хотите, инструмент, который называется любовью. Итак, нет ничего другого выше, чем тот, кто есть любовь, Бог. И потому узнают действительно, узнают о христианстве, о христианах, а всех узнают только тогда, что они таковы есть, когда видят именно это величайшее достоинство человека – истинную христианскую любовь. Вся духовная жизнь, если хотите, к этому и ведет. Но опять предупреждаю вас, наше христианское понимание любви и способ приобретения ее радикальнейшим образом отличается от всего того, что мы находим в миру, в католицизме, в буддизме и во всех прочих всякой всячине. Видите, решительно отличается. Вы помните, воображения нет, сострадания Христу в его земных страданиях нет, мечтания какого-то там жениха и прочее нет, ложь это все. Подлинная любовь приобретается через познание своей поврежденности, своей греховности, своей неспособности без Бога совершить что-либо. И напротив, познание того, что с Богом, да, я могу. С Богом я становлюсь действительно Богом. И через этот инструмент смирения я действительно достигаю того, к чему призван человек. Ну вот так, друзья мои, мне, вы уж извините, что я читаю вам лекцию на такие темы, но насколько мне известно, когда, по крайней мере, я учился в академии, нам не читали на эту тему лекции, никогда. Считали, наверное, что в духовной школе это не стоит этого делать, а мне кажется, это стоит. И пусть мы с вами хоть и слепые, и грешные все, и ничего не понимающие, но, по крайней мере, мы должны сделать все возможное для того, чтобы хоть немножко понять. Хоть немножко познакомиться, да. Больной не может не говорить о здоровье. Не может. Больной не может не стремиться к здоровью. И поэтому мне как-то всегда непонятно, почему избегаем говорить об этих вещах. Если у меня болит зуб, я ни о чем другом не могу говорить и думать. А здесь, я думаю, особенно нам важно понимать подобного рода вещи. Хоть немножко. Это, конечно, маленькая талика. Было бы, конечно, очень здорово, например, весь курс. Представляете? Целый год. Ведь тут столько интереснейших вещей. Я говорю, интереснейших даже с точки зрения психологии. Вот у меня неоднократно были случаи, когда приходится выступать там, ну, перед там публикой другой. И потом подходят разные педагоги, профессора. Особенно мне интересно, что подходят те, которые преподают психологию. Их интересует это. Да, они понимают, что у них в их курсах психология совершенно отсутствует вот тот самый коренной пласт, в котором заключена вся психология человека. Они этого не знают. Вот то, о чем мы с вами говорим, они этого не знают. А здесь-то это и заключается именно настоящая психология, глубинная, из которой проистекает все прочее. Они, я бы сказал так, занимаются более поверхностными слоями. Другими уровнями, уже вторичными и третичными. А вот этот первичный уровень от них скрыт. Отцы, отцы святые, что нам открывают? Это потрясающий мир внутренней жизни. Вот этим бы, конечно, и нужно бы заниматься. Целый бы курс бы надо, правда бы? Об этом бы. Назвать бы ее как угодно можно. Основа духовной жизни или аскетика, что хотите. Но вот так бы. Познакомиться с святыми отцами. Как было бы полезно. Потому что я помню, когда мы знакомились с святыми отцами, это очень интересно было. В том смысле, мы изучали антропологию, космологию, панирологию, ангелологию. В общем, знаете, как мы изучали? Точно так, как пишет Гёте в своем Фаусте. Или вот, живой предмет. Желает изучить. Ну, в общем, одним словом, забыл я уж рифму эту всю. Но прежде он расчленяет предмет на части, разрубает их, потом смотрит на них и говорит, да жаль, тем временем духовная их связь исчезла, унеслась. И верно. А ведь что объединяет святых отцов? Изучение святоотеческого наследия, именно духовная жизнь. Из нее становится понятным и человек, и Бог, и грех, и ангел, и святыня. Все на свете, да. Ну, хорошо, друзья мои.